История эта началась в первую пятницу прекрасного месяца мая. Ничего не могло омрачить его голубое и зеленое сияние, даже последние контрольные. Хотя к последним контрольным полагается готовиться. Они, как известно, влияют на аттестат. Но цвела сирень, цвели вишни на пустыре между школой и нашим домом. У бабушки в саду тяжелые, как волейбольные мячи, скоро распустятся пионы. Пионы — праздничные цветы, преподносят учителям в торжественных случаях, например, по поводу последнего звонка. Однако пока до последнего звонка было далеко. Наши мальчики внизу на спортплощадке переводили ни на что урок физкультуры. Девочки выполняли в зале зачетные упражнения, а я стояла у окна на втором этаже. Пахло травой и всеми на свете надеждами. Так пахнет только если в конце апреля выпадут теплые медленные дожди. Огородные дожди, как говорит моя бабушка. Они тянут вверх ботву и дикие травы. Листья были длинные в этом году, и сирень по утрам долго не высыхала. Мальчишки рвали ее просто так, потому что у них руки чесались. И раздвоенные мохнатые ветки скоро гибли, как бы покрывались ржавчиной на учительских столиках, в кабинете биологии и физики, в вестибюле, а чаще всего и где-нибудь под забором. Мальчишки красоту не берегли. И сейчас Мишка Садко и Громов, стоя на бревне и пытаясь столкнуть друг друга с этого бревна плечом, держали в руках по веточке. Садко махровую, персидскую с красноватым отливом, Громов белую. Условие, что ли, у них было такое, проигрывает не только тот, кого столкнут, но и тот, чья веточка при попытке удержаться будет брошена на землю. Или вместо рыцарских перьев была у них пушистая сирень. Я смотрела на мальчишек, посмеиваясь. Они были все те же мальчишки. Мы учились вместе с первого класса, привыкли друг к другу, но в чем-то они были все-таки новые. Например, Мишка когда-то успел нагулять такую шею. Зимой в тренировочном костюме прыгал, бегал, как все, а теперь в маечке без рукавки было видно, шире всех стал Мишка. Громов наскакивал на него легко. Мишка подставлял плечо и вроде бы не двигался. Но пока я стояла у окна, Громов каким-то непонятным образом прижимал его все ближе к краю. А на земле, рядом со своей спортивной фирмовой сумкой, сидел длинный Генка. Худой-худой, красивый-красивый. И не видно было, что ему очень хотелось на бревно. Интересно, подумала я, с кем ему предстоит биться? С Мишкой? С Громовым? Только с кем бы ни пришлось, он обязательно вылетит. А ведь смешно, в какие только секции не определяют его родители. Каждый раз радость, наконец, отгадали, нашли нужную. Но Генка в очередной секции вскидывает руки от удивления, что опять дал себя обставить, недотепа. То в бокс, то в футбол, то еще как-то. Так я думала о Генке, но это не имело никакого значения, потому что над всеми тремя, а еще над другими мальчишками нашего 9-го Б-класса, небо было как бы позолочено солнцем. И всем им одинаково хотелось оказаться не на школьном дворе, а на дороге к морю. Мне тоже хотелось к морю. Но меня послали в учительскую за планшеткой физрука Мустафы Алиевича, в которой были не то плакаты, не то диаграммы роста спортивных секций. Только их нам не хватало в такой-то день. «Crocodile, which lived in the river», донеслось из какого-то начального класса. Девочка читала таким тоненьким, таким старательным голоском. И я подумала, они еще не понимают весны. В самом деле, разве это понимание — снять надоевшее пальто, вывалиться в траве до зеленых пятен, забыть где-нибудь в углу школьного двора не только куртку, шапку, шарф, но и портфель со всеми крокодайлами? «Which lived» — топтался голосок, потерявший ниточку. «А может быть, весну понимают все с пеленок?» Дверь в английский захлопнулась, в коридор снова процеживался только общий гул уроков, от которого почему-то становилось грустно. Я опять взглянула в окно. Теперь на бревне стояли Мишка Садко и Генка. Генка старательно прижимал локти и выставлял защиту, как его учили в секции. Круглая голова Мишки с вызывающе подбритым затылком напоминала ядро. И если Мишка столкнул с бревна Грома, то ни Генке было против него подниматься. Действительно, минуты не прошло, как длинный летел с бревна, взмахивая руками. Лицо Генки изображало, как всегда в таких случаях, недоумение и некоторую грусть перед могуществом Мишки Садко по прозвищу «Пельмень». Я засмеялась и постучала в стекло так, на всякий случай. Вряд ли мальчишки могли услышать мой стук, но мне хотелось, чтобы они помахали мне или крикнули что-нибудь. А может быть, стоило открыть окно и крикнуть первый. Например, «Генку жалко! Жалко Генку-крокодильчика!» Я долго стояла так и смотрела вниз на наших, раздумывая, не открыть ли окно. Мне было хорошо. Весна входила в меня не только запахом травы и солнца, но еще и предчувствием. Мне все казалось, что по дороге в школу или обратно со мной непременно случится что-то хорошее. Я приветствую всех на подкасте «Читаем и рассуждаем». И несмотря на то, что лето у нас катится к закату, и скоро уже мы все пойдем в школу снова, а здесь история про то, как заканчивается учебный год. Но, тем не менее, почему-то мне захотелось сегодня именно познакомить вас с этой повестью очень хорошей писательницы Елены Криштоф. Называется она «Современная история, рассказанная Женей Камчедаловой». Ну, может быть, меня привлекло название, потому что фамилия Камчедалова напоминает мне про Камчатку, которую я очень люблю, а сама Елена Георгиевна Криштоф — писательница, которая родилась в Крыму, а я из Крыма. Вот тоже такая аналогия, совпадение какое-то. И еще один немаловажный факт. Елена Криштоф была не только писательницей, но и педагогом. Она преподавала в школе, и, видимо, вот эта история... У Елены Георгиевны еще есть книги, посвященные краеведению крымскому, литературные портреты, описывала современников, писателей своих, психологическая проза. Ну, эта повесть, несмотря на то, что она детская, подростковая, она тоже психологическая. И что происходило дальше с героиней, я думаю, многим по этим первым строчкам, первым страницам захотелось узнать, хотя ничего в них, собственно говоря, может быть, не происходит. Просто описание такого вот школьного двора, воспоминания о учебном годе, радости, надежды по поводу приходящего лета. Ну, давайте посмотрим, что дальше происходит с героиней этой повести, от лица которой ведется, собственно, все повествование. Какая все-таки хорошая вещь утро. Я проснулась и от вчерашней жалости Генки, от мысли об отце, о Поливанове, о Вике и Громеве, от злости на пельмени не осталось и следа. То есть я, конечно, думала о них, когда собиралась на косу, но думала по-утреннему, легко. Лицу было немного щекотно от солнечных лучей, и улыбка сама собой растягивала губы. Заходить друг за другом мы не договаривались. Мне вообще кажется, заходить — привычка одноэтажности. Встретиться мы должны были на остановке автобуса с табличкой «Город-пляж». Эту табличку отец ненавидел и говорил, что огненную косу нашу нельзя называть пляжем. Мама вышла к завтраку веселая, хорошо выспавшаяся, бодро отбивая полы нового махрового халата, как будто не только у меня, а у нее тоже впереди была целая жизнь. Впереди были солнце, море и золотой песок косы. А что, если на косе их не окажется? Что, если, встретившись на остановке, они решили двинуться совсем в другую сторону и не позвонили мне? Хорошо, тогда я пойду к бабушке, и мы весь день проведем вместе с отцом. Окна в автобусе были открыты и пахло пылью. В этом году рано разомлевшим на солнце лохом. И только иногда долетал соленый, прохладный ветер с моря, и тогда все оживлялись, стараясь подставить ему лица. Это были наши запахи, наш ветер, не похожий ни на какие другие ветры мира. От остановки автобуса к морю я бежала напрямик, по колеям, а, очутившись на песке, сняла туфли и вошла в мелкие, незаметно всплескивающие волны. С морем можно было бы остаться наедине, но от дальних тентов мне уже кричали: «Эй, Евгения, сюда! Женя, Женечка, к нам! Мы говорили, что она придет!» Кто защищал меня так горячо? Сестры Чижовы защищали, отстаивали перед всеми остальными. Перед Викой, Громовым, Шунечкой, Аханом, Длинным Генкой, Эльвирой. «Ну что, а?» — спросил Громов, поднимаясь с песка на локтях. «Дисциплины для тебя, Камчедалова, не существует, нет? И неловкости не чувствуешь, Камчедалова, противопоставив себя коллективу, да, нет?» Не знаю, каким образом, но бас Громова истончился до голоса нашей Ларисы. Даже интонации были похожи. «Чувствую, чувствую», — я плюхнулась рядом с ним и Викой, оглядываясь потихонечку. Все было как всегда, только Генка сидела отдельно от Вики, скрючившись над транзистором. Масластые колени торчали выше ушей. «Вика?» — спросил я в самое плечо своей подружки, когда на меня уже перестали обращать внимание. Просто сидели, слушали какую-то песенку из Генкиного транзистора. «Вика, почему ты вчера сбежала? Не могла дождаться, когда закончится?» Вика повернулась ко мне, глаза в глаза. И как она это делала, с самого детства прижала мне в нос, будто кнопку «Би!». «Завидуешь?» «Не завидуй, ничего особенного не было». «Да нет». Я пошевелилась, примащиваясь на песке. Мне стало неловко от того, что она меня не так поняла. «Я не завидую». «Совсем?» Викины глаза смеялись. «Не очень-то она мне верила». «Совсем», — сказала я. «Я не о танцах. Ни о чем таком я не думаю. Просто на минутку мне взгрустнулось от того, что мои мысли и мысли моей лучшей подружки, Вики Шполянской, бежали в разные стороны». Вика, между тем, бросала камешки в море. Один, другой, третий. Руки и плечи у нее неизвестно когда успели загореть ровным загаром. Мне очень хотелось, чтобы она повернулась ко мне, удивленная моим молчанием. Но она не поворачивалась. Смотрела, как расходятся круги по воде, будто в этом заключалось что-то необыкновенно важное. Потом, так не дождавшись моего ответа, вскочила, ударила ладошкой о ладошку, стряхивая песок, и попросила: «Геночка, Генка, крутани катушку». Генка поспешно крутанул колесико настройки так, что ящик сначала дико взвыл, а потом через секунду ударил барабанами. Отличный джазик вколачивал в теплый воздух свои ритмы. И Вика встала, прошлась по кромке моря, по тому твердому песку, который за ночь успевают утрамбовать и облизать волны. А днем он чистый-чистый. И кое-где отражают солнце голубенькие лужицы воды. Она еще не сделала ничего особенного, только покачивалась, только пальцы держала на отлете, только настраивала свое маленькое, ярко освещенное солнцем тело под тот джазик, которым дирижировал Генка. Но вот она встала на носки, вся вытянулась к солнцу, ступни ее почти не касались песка. В нашем классе, кажется, даже больше походов на откос любили танцы на песке. Мы все, даже сестры Чижовы, даже Длинный Генка, принимали обычное участие в танцах. Кто кружился на месте, кто ходил на руках, кто колесом, вроде Шунечки. Но к тому, как танцует Вика, все эти премудрости детской спортивной школы не имели никакого отношения. Вика сияет, Вика танцует, как птица поет. Вика знает то, чего никто из нас не знает. Вика заманивает нас в свой круг, обещая и нам объяснить тайну. И потом она подскакивает, как мячик, среди нас объединяя, дотрагиваясь туда одного, то до другого, дразня, улыбаясь. Даже так получается, будто мы играем в Вику. Или будто она с нами играет. Как бы там ни было, сейчас мы только смотрели на Вику и ждали, когда она позовет нас. Однако сольный танец ее затягивался. И потом она все время двигалась спиной к нам, и все, что ей надо было сказать, говорила солнцу и морю. Может, она просто благодарила солнце и море за встречу с Поливановым? А я сидела рядом с Генкой и его транзистором и вместе со всеми ждала, когда же Вика вспомнит о нас. Но она не обращала на нас никакого внимания, стояла как маленькая язычница перед лицом солнца. Зато Громов теперь нервно ходил по песку. И, честное слово, я увидела Ларисину походку, Ларисину манеру откидывать голову и даже Ларисины погончики. И вдруг его кинуло к Вике. Он крутился вокруг нее, довольно страшно приседая и подскакивая. После Грома в танец ринулись все и старались кто во что гораст. Когда я через минуту опомнилась, наш скуластый и вправду похожий на степного наездника Аханов изображал что-то вроде половецких плясок. Чуть дальше других он крался к невидимому врагу и настигал, и праздновал победу. Он оказался пружинистым, легким и легко ловил ритм. Один только Генка оставался сидеть. Впрочем, он танцевал ладонями на песке. Длинными ладонями прихлопывал песок вокруг себя. А между тем Денисенко Александра выпала из игры. Она направлялась по кромке моря к тем местам, где теперь уже совсем занесенные песком долгие годы стояли десантные катера. Четко и как-то немного странно рисовался ее силуэт на фоне нежно плавящегося серого моря. «Бегущая по волнам», — сказал Аханов без насмешки. Ну что ж, надо признаться, было похоже. Кромка суши, по которой Шунечка ступала, слилась с морем, ее загородили бурунчики, получалось и в самом деле, если не бегущая, то идущая. «Акселераточка Ассоль», — уточнил Генка. А Громов взопил вдруг ни с того ни с сего. «Акселераточка Ассоль, не сыпь ты мне на раны соль, не возбуждай зубную боль, поцеловать себя позволь». Вряд ли Громову, так же, как и любому другому из нашего класса, хотелось целоваться с Шуночкой. Но у нас в ходу были дразнилки. Впрочем, можно было назвать это дразнилками, можно частушками, кто как хотел. Важно то, что они вошли в быт нашего класса так же прочно, как танцы на песке. Вот опять же, ничего не происходит, просто зарисовка с натуры. Но мы даже, я пропустил тут большой кусок между первым и вторым отрывком, мы понимаем, что психологическое такое напряжение присутствует в этой повести. Ну, не зря же Елена Криштоф ее писала. Не просто, наверное, ей надо было описать какие-то эпизоды, из, может быть, которые она подглядела в школьной жизни, когда была педагогом. Видимо, здесь все-таки кроется какая-то ситуация, какая-то тайна, загадка, которую, конечно, вы разгадаете, если сами прочтете эту книгу. Но я прочитаю вам еще один, а может быть, даже два отрывка, чтобы вам окончательно захотелось полюбить книги Елены Криштоф. «А что с нами происходило? Ничего особенного не происходило, но моя бабушка, 30 лет проработавшая в школе, знавшая моих товарищей чуть ли не с пеленок, с интересом слушала и о самом обыкновенном. А тут все-таки не сплошь трудовые будни шли. Кое-что перепадало интересное и не совсем понятное, что стоило обсудить с бабушкой. Например, она еще ничего не знала о том, как Лариса уговаривала Громова смотреть только вперед, побросав любимые черепки. И я принялась рассказывать. Черепки? переспросила бабушка задумчиво. «Черепки. Ну что ж, Лариса совершенно права. Вы поедете в совхоз все до одного человека, потому что есть дела насущные и есть терпящие». «По-твоему, все, что делает отец?» — начала я закипать, но вдруг остыла. «Во-первых, бабушка знала о наших делах куда больше, чем я думала. А во-вторых, с кем спорить? Моя бабушка вела в школе ботанику. Стало быть, для нее все, что росло, выкидывала колосья, давала плоды, было на первом месте. Остальное могло подождать. А листья, цветы, зерна не могли. Они послушать бабушку чуть ли не кричали от нетерпения. Сообразив, что спорить бесполезно, я принялась рассматривать потолок веранды. Предстояла длинная лекция о чувстве долга. Между тем, я ведь от совхоза и не отказывалась. Генкина я люблю, чтобы все вместе и во мне сидела. Но бабушка молчала. «Ба!» — позвала я тогда хитрым и ласковым голосом. «Это с кем же Лариса своими трудностями делилась? С тобой или с Мартой Ильиничной?» «С твоим отцом», — ответила бабушка быстро и опять более хмуро, чем требовали обстоятельства. «С отцом?» — я почувствовала, голос у меня глупый, взгляд глупый, и вообще вся я выгляжу не лучше Тони Чижовой на уроке математики у доски. События поворачивались по-новому, и как-то по-новому в этом свете выглядела наша классная дама. Однако мне все еще не хотелось сдаваться, и я спросила, «Она что, не понимает? Гром не бросит отца в такую минуту». «Какая минута? Какая минута?» Бабушка вскинулась, будто не она первая когда-то сказала о тучах, сгущавшихся над головой отца. Однако взрослые часто бывают непоследовательны. Минута самая обыкновенная, как раз осот из земли лезет, так что Громову нечего было отбояриваться от общей работы. «Во-первых, у тебя не точная информация. Он не в совхоз не хочет, а хочет в лагерь. Лагеря не будет до вашего возвращения. И мое мнение, пусть Володька не изображает из себя единственного защитника, найдутся у отца и другие, которые...» Бабушка не закончила фразы, лицо у нее стало как-то таинственно и хорошо меняться, будто бабушка прислушивалась к чему-то дальнему. Мне потребовалось немного времени, чтобы сообразить, бабушка прислушивается всего-навсего к собачьему лаю, который долетал сначала только с конца поселка, но постепенно приближался к нам. Кто-то шел по улице, свой, здешний. В честь кого-то лаяли собаки, передавая друг другу радостное известие. Идет человек, который с ними разговаривает. Шел мой отец. Я была рада увидеть отца. Возможно, на этот раз я приехала к бабушке ради встречи с ним. Но сама не зная, почему, я вдруг встала и ушла с веранды в темную комнату. Ну и чуть дальше, ближе к концу. Я надеюсь, что никаких спойлеров я не открываю вам, читая книгу с большими перерывами, маленькими отрывками. Пока я придумывала этот диалог, мы стояли под каштаном, а двор все оставался почти пустым. Двор с кустами сирени, жасмина и хамонантуса, который тоже посадила моя бабушка. Двор, куда 9 лет назад меня за руку привел отец. И я спросила его после первого в моей жизни звонка, «А ты со мной? Может быть, пустят? Я учительницу спрошу». Не защита тогда мне была нужна. Мне хотелось, чтобы отец вошел в мою новую школьную жизнь, что за последующие 9 лет удалось блестяще. Так удалось, что сделала его прямо-таки опекуном Шунечки, другом Грома, уложила на больничную койку рядом с Генкой, и неизвестно, чем все это кончится с точки зрения служебной ответственности, как говорит моя мама. Все ждут, чем. И, наверное, поэтому, появляясь на школьном дворе, Марта Ильинична еще от ворот поднимает руку и кричит нам с Ларисой и Борисой. «Все в порядке, девочки, я только что из больницы. Все в порядке». «Что ж там может быть в порядке?» — надменно удивляется Лариса. Оба в удовлетворительном состоянии. У обоих следователь был. Сказал, один фиал удалось спасти. Громов выхватил. Несмотря на возраст, темперамент бурлил и переливался в нашей Марточке. Узкий подбородок ее дрожал от волнения, глаза сияли, она бы и на весь город возвестила. А так, всего на весь двор. Следователь был, фиал один спасли, какая радость. Однако, надо признаться, информация ее была свежее моей. О фиале я еще ничего не знала. Я и не думала ни о каком фиале, когда стояла час назад под окнами больницы, хотя ни увидеть, ни услышать ни Генку, ни отца я не могла. Но мне не обязательно было увидеть, мне необходимо было оказаться поближе, придвинуться к ним. И потом не оставаться же было дома одной. Мать не возвращалась и не собиралась возвращаться с дежурства. Я смотрела на Марту Ильиничну сначала просто с неодобрением, потом зло я на нее стала смотреть, потому что в пределах слышимости и видимости появился Мишка-пельмень и двигался на нас. А ему-то уж совсем ни к чему было включаться в наш разговор о фиалах и следователях. Мишка шел по двору широким шагом человека, которому хорошо. «Громом интересуетесь?» — спросил он, бодренько выставляя ногу. «Громов явится, вплоть до особого распоряжения поступит в ваше распоряжение». Он хохотнул довольно. Потом отдельно и ободряюще и с важностью улыбнулся Ларисе Борисе. Марте Ильинишне ответил что-то вроде поклона, уронив свою круглую голову, вполне дружественно кивнул мне и снова прищурил на Ларису глаза, поглядел пристальнее. Я говорю, и угораздило влезть во все это перед самыми экзаменами. Весь он переливался довольством. Можно подумать, жизнь прикидывает, когда у нас экзамены, а когда каникулы, отмахнулась я. Нет, почему же? Пельмень вплотную надвинулся на меня. И вдруг я увидела, какой у него маленький рот, как у ящерки, подковкой. Почему не сообразить так называемым девочкам, что некоторыми вещами можно заниматься после получения аттестата? Почему? Он, разумеется, метил в Вику, а заодно и меня прихватывал. «Да, почему?» — эхом повторила Лариса. «Хотя откуда мы знаем? Ну, хорошо». Мишка поднял ладонь, останавливая и как будто собираясь успокоить Ларису. «Ну, хорошо. Чувство их меня, допустим, не колышет. Но кто нам объяснит, зачем Громов таскал на раскопки Поливанова?» «Громов и объяснит», — сказала я. «Не скоро. Он там исследователя подписку дает». «Подписку?» — жалобно вскрикнула Лариса, поднося руки к щекам. «О чем подписку?» «О неразглашении государственной тайны», — улыбнулся пельмень, как будто намекая. «Ни государственного, ни особо таинственного ничего, разумеется, нет». Ну вот, может быть, по этим диалогам стало немножко понятно, что здесь будет и какая-то детективная, может быть, история, и психологическая, конечно же. В общем, книга Елены Криштоф «Современная история, рассказанная Женей Камчедаловой» — самое-самое чтение на конец лета. Чтобы вспомнить и школу, и своих школьных приятелей, которые здесь, в этой книге, герои выписаны так явственно, так четко, с такими характерными особенностями. Ну, не мудрено, ведь Елена Криштоф работала в школе и, конечно, видела таких персонажей вживую, что дало ей возможность так четко описать это все и в художественном произведении. Читайте хорошие книги, готовьтесь к встрече со школьными друзьями, со школой, с любимыми учителями. А мы будем радовать вас новыми открытиями, новыми известными и неизвестными писателями на волнах подкаста «Читаем и рассуждаем». До новых встреч!